говорит Радио Свобода. От кого Дмитрий Медведев намерен защищать русскоязычную прессу за рубежом? Следует ли отменить единый госэкзамен в средних школах или улучшить правила его проведения? Насколько распространен в России рабский труд? Почему бастуют водители грузовиков в Испании и Португалии? Является ли очередной взлет цен на нефть результатом спекулятивной игры? Сохраняет ли сборная России по футболу шансы на выход в четвертьфинал чемпионата Европы? Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 11 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Москве начался 10-й Всемирный конгресс русской прессы. На его открытии выступил Дмитрий Медведев, и президент России заявил, что считает свободу печати одним из неизменных ориентиров государства и пообещал оказывать поддержку русскоязычным средствам массовой информации, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
По данным организаторов 10-го Всемирного конгресса русской прессы, в этом году в Москву приехали делегаты из 70 стран мира. С приветственной речью перед журналистами, участниками конгресса, выступил президент России Дмитрий Медведев. Помимо дежурных фраз о необходимости соблюдения прав человека, свободы слова и печати, президент пообещал содействовать развитию электронных СМИ, поддерживать русскоязычную прессу за рубежом и добиваться появления в интернете домен имен на кириллице. Президент сообщил, что русскоязычную прессу читают около 300 миллионов человек более чем в 80 странах мира. Пожалуй, наибольшее число откликов нашло заявление президента о намеренном вытеснении русскоязычных средств массовой информации с информационных рынков некоторых стран.
Нас не может не волновать и имеющиеся факты умышленных, преднамеренных действий по вытеснению русских изданий с информационного пространства в отдельных странах. Для нас это очень чувствительный вопрос, поскольку речь идет о сохранении, по сути, главной информационной и культурной среды для большого числа наших соотечественников. И Россия, конечно, не может безучастно к этому относиться. Мы будем стараться реагировать на такого рода, к сожалению, трудные для нас явления адекватно.
Собственное обещание реагировать на происходящее адекватно и вызвало множество разговоров, потому что президент даже не намекнул на то, что именно он имеет в виду, говорит директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова.
Очевидно, делается намек на Молдову и Украину в первую очередь, потому что, по моим сведениям, именно в этих государствах существует на законодательном уровне ограничение на вещание местных русскоязычных электронных СМИ и ретрансляцию российских СМИ и выпуск газет, изданий на русском языке. Я считаю, что политическими заявлениями эту ситуацию невозможно изменить к лучшему, можно только осложнить и без того непростые взаимоотношения между государствами, что никаким образом не поможет нашим русскоговорящим соотечественникам. Я не представляю, что может Россия такого адекватного принять по отношению к государствам, которые устанавливают в своих нормативных актах приоритет выпуску средств массовой информации на государственном языке. Я думаю, что здесь совершенно другие подходы должны быть. Не думаю, что, в общем, по большому счету, такого рода заявления они воспринимаются серьезно. И тем более, такое резкие заявления в приветственной речи, они как-то выглядят несколько, на мой взгляд, нелепо.
Сказала директор Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова. Немало комментариев появилось и в связи с заявлением Дмитрия Медведева о необходимости добиваться появления в интернете доменных имен на кириллице. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы мы могли добиться присвоения в будущем доменных имен интернета на кириллице, цитирую я слова президента России. Это серьезная штука, это имеет символическое значение для русского языка и кириллицы, сказал Медведев, выступая на открытии Всемирного конгресса русской прессы в Москве. По мнению директора службы блогов компании СУП Антона Носика, никакого практического смысла в существовании доменных имен на кириллице нет.
Символическое значение – это золотые слова, что означает, что оно вряд ли будет иметь какое-то практическое значение. Самое главное тут – не путать введение в России доменов на кириллице и отмену в России доменов на латинице. О том, что в России должны быть отменены домены, использующие латинский алфавит, Медведев, слава богу, ни слова не сказал. Эта мера которая, безусловно, была бы катастрофической для всего русского интернета и превратила бы нас в аналог Северной Кореи, не обсуждается пока, слава богу, никем. И я надеюсь, что никогда никто, а уж тем более государство российское, не начнет рассматривать такую возможность. Что касается доменов на кириллице, которые продавались в России за деньги еще, на моей памяти, в 1997 году, судьбу любой доменной зоны, будь то биз, будь то аэро, будь то моби или нейм, или, опять же, com.org.net.ru и так далее, решает свободный рынок. Если есть желающие платить за эти домены, они будут платить за эти домены. Если есть желающие набирать адреса по-русски, они будут набирать адреса по-русски. 12-летняя история вопроса наводит на мысль, что спроса нету ни среди регистраторов, ни среди пользователей. Если хочется еще раз проверить, пусть проверяют.
Сказал директор службы блогов компании СУП Антон Носик. Работа Всемирного конгресса русской прессы в Москве продлится 3 дня. Участники конгресса планируют обсудить развитие единого мирового русскоязычного информационного пространства и кооперации журналистского сообщества для свободного и объективного освещения событий в России и за рубежом, жизни соотечественников и всех носителей русского языка, расширение между ними научных, образовательных, культурных и информационных обменов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Говорит ли скандал в партии «Яблоко» о кризисе демократического движения? Об этом беседуем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 11 июня. Инициативная группа школьников собирает подписи против повсеместного введения единого государственного экзамена. Сообщается, что организаторам этой акции удалось собрать уже десятки тысяч подписей. Причиной недовольства стали результаты единого госэкзамена. Двойки по литературе получили 25% учащихся, и сейчас ожидаются результаты экзамена по математике, которые, как говорят эксперты, могут оказаться еще хуже. Мой коллега Михаил Соленков побеседовал о сложившейся ситуации с Евгением Бунимовичем, председателем комиссии Московской городской думы по образованию и науке.
У меня двойственное ощущение от всего этого. Потому что, с одной стороны, никакой альтернативы реальной, независимой контролю оценки итоговой вообще не существует. Ну, невозможно ее придумать. Во всем мире в той или иной форме эти независимые испытания есть. У нас, они почему-то, как все у нас доходит до какого-то упора и предела, так и здесь все это произошло. Уж если мы зашкаливаем, так сказать, то до конца. Во-первых, с самого начала эксперимента по ЕГЭ отрабатывалась только одна модель. Непонятно, при чем тогда эксперимент. Вот, например, в 9 классе то же самое. Как видите, скандалов никаких нет, потому что отрабатывалось несколько моделей, и, в общем, они там потихоньку внедряются, там какие-то компромиссные варианты ищутся и так далее. А здесь все довольно жестко и однозначно. И получилось так, что ЕГЭ очень сильно демонизировали. С одной стороны, его сторонники, которые считают, что с помощью ЕГЭ мы решим все проблемы образования, такая образовательная кукуруза. С другой стороны, противники, которые считают, что главная проблема спада в российском образовании – это ЕГЭ, что, конечно, не так.
Как вы оцениваете перспективы судебных исков, которые сейчас собираются направлять учащиеся и их родители? И какое вообще это окажет влияние на эксперимент с единым государственным экзаменом?
В данном случае я отношусь к этому скептически. В любом случае, при многих негативных моментах у меня самого по поводу единого экзамена, считаю, что это небольшая хитрость собрать подписи учеников против любого экзамена. Единого, не единого. Я никогда не видел учеников, которые мечтали об экзамене. Поэтому здесь есть что-то несколько лукавое в том, чтобы собирать тысячи подписей учеников против экзамена. А что дальше? Они будут все равно сдавать какой-то экзамен, но не такой, так другой.
Если говорить о взрослых, которым при желании получить высшее образование тоже приходится сдавать единый государственный экзамен.
Да. Как... Я могу сказать, что вообще об образование взрослых – это вообще отдельная тема, про которую никто, к сожалению, нас не думает. Любой человек в любом возрасте имеет право на образование, и вообще не обязательно при этом, чтобы это было какое-то жестко конкурентное образование. Ну, я не знаю, допустим, я успешную карьеру менеджера, но вообще-то я хотел рисовать. У меня не было никогда в жизни времени для того, чтобы учиться рисовать. Да не обязательно рисовать. Меня интересует психология, допустим, да, межличностных отношений. Причем не абстрактно, а, допустим, у меня в семье проблемы, я хочу послушать курс психологии, серьезный курс. А почему я должен сдавать какие-то безумные экзамены для этого? Мне это непонятно. Экзамены должны быть не вступительные, а по дороге. То есть, если ты хочешь получить какую-то там сертификацию, чтобы куда-то идти работать, вот тогда нужно сдать этот экзамен. А так ты послушал курс, это нормальный подход.
То есть, в этом смысле вы против, да, сдачи ЕГЭ?
Конечно. Я вообще считаю, что у нас вступительный экзамен, и его роль чрезвычайно завышена. Сначала они преодолевают вот эту мучительную, вот этот самый барьер, будь то были вступительные экзамены, тоже были мучительные вопросы. Сейчас ЕГЭ, а после этого он 2-3 года вообще ничего не делает, потому что у нас очень редко выгоняют из вузов. Что за странный этот подход? Он дальше должен учиться? Вот он хочет учиться, он приходит, и у него должны быть, он должен понимать, что учиться трудно, не поступить трудно, а учиться трудно. И нужно сдавать экзамены по дороге, и ты его не сдал, но ты приходи через полгода его сдавать, через год, повторяй курс, в конце концов. Мы так боимся второгодников, а почему нельзя послушать курс не год, а если хочется слушать? То есть у нас, к сожалению, и у противников, и у сторонников ЕГЭ абсолютно одинаковые штампы в голове. И главная наша проблема совсем не в этом. Почему у нас такая коррупция вдруг развелась, там даже вот зачетные экзамены тоже платят? Что за бред? Это значит, что наши студенты приходят в вуз за дипломом, а не за знаниями. А почему так происходит? Да, в общем, понятно почему. Потому что самая главная граница, о которой надо внимательно подумать, это не граница между школой и вузом, а между вузом или там средним специальным заведением и жизнью. Понимаете, надо делать так, чтобы человек, который учился лучше, учился в более качественном учебном заведении, лучше получил результаты, больше старался, чтобы он жил лучше. Вот тогда наши студенты будут самыми лучшими контролерами. Когда у нас на высшей государственной должности назначаются люди, которые там учились просто с кем-то в одном классе, или у которых участки дачные рядом, или еще что-нибудь в этом духе. Ну тогда каким образом мы свою молодежь учим? Конечно, они хотят покупать дипломы и все остальное, потому что им ясно, что знания – это не главное.
Это было мнение председателя комиссии Московской городской думы по образованию и науке Евгения Бунимовича. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы России Олег Смолин считает, что единый госэкзамен не должен стать обязательным для всех российских школьников. По мнению депутата, не следует и проводить тестовые экзамены по гуманитарным предметам.
Происходит подготовка к тому, что со следующего года единый государственный экзамен, сокращенно ЕГЭ, или, как иногда шутят в Министерстве образования и науки, безобразие из трех букв, станет общеобязательным. В этом году по литературе двойки получили 25% детей. А почему? То ли дети перестали читать книги и любить литературу, то ли система несовершенна. На самом деле очевидно, что и то, и другое. И книги читать перестали в значительной степени, как говорят социологи, но и ЕГЭ – это лучший способ отбить любовь к великой русской литературе. Я смотрел некоторые вопросы, которые задаются в рамках ЕГЭ. Они, конечно, имеют некоторое отношение к формальному анализу. Как говорил когда-то Александр Пушкин, музыку я разъял как труп. Но к великой русской литературе, которая на самом деле не столько учебный предмет, сколько воспитание души, они, конечно, никакого отношения не имеют. Скоро будут обнародованы результаты по математике. Предполагаю, что это вызовет дополнительное возмущение. Я думаю, что в следующем году, если ситуация не имеется, возмущение будет на порядок больше. Уже сейчас более 60 тысяч ребят и родителей подписались в интернете как противники единого государственного экзамена. Хорошо бы, если бы их стало не 60 тысяч, а для начала 600, а потом, глядишь, и миллион. Мы внесли в Государственную Думу своевременно, но он пока не рассмотрен, законопроект, состоящий из двух позиций. Первое – добровольность единого госэкзамена, без принудиловки. И второе – исключение из единого государственного экзамена гуманитарных предметов, а именно истории, обществознания и особенно литературы, которые не поддаются формализации и не должны быть формализованы. Просто это бессмысленно. Понимаете, это убиение образного мышления, образного восприятия мира. Это формализация того, что формализоваться не должно. Ну и, кстати сказать, несмотря на то, что в России давно создана так называемая вертикаль, более половины регионов и даже губернаторов этот законопроект поддержали. Мы будем настаивать на его рассмотрении в Государственной Думе, но он может быть принят только в одном случае, если волна общественного протеста будет настоящей.
Говорил первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы России Олег Смолин. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 11 июня. В Подмосковье милиция объявила о задержании преступной группы, использовавшей рабский труд. Несколько месяцев около полусотни человек по 14 часов в день работали, сортируя лук на территории промышленной зоны в Раменском районе Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Незаконное лишение свободы и использование рабского труда». Правозащитники говорят о бездействии российского законодательства в отношении нелегальных мигрантов и работорговцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом вчера провели спецоперацию в Подмосковье. На территории промышленной зоны в поселке Чулково в Подмосковье было задержано 49 граждан Узбекистана, которые несколько месяцев бесплатно работали на нескольких азербайджанцев. Жители Средней Азии уже сделали заявление о том, что их завербовали и нелегально перевезли в Россию. При этом у них отобрали паспорта, а за работу не платили деньги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба МВД, 13 из освобожденных 49 нелегальных мигрантов сделали заявление о том, что несколько месяцев назад они были завербованы, нелегально перевезены в Россию и работали по 14 часов в день на сортировке лука на территории промзоны в поселке Чулково Раменского района Московской области. Освобожденные пленники рассказали милиционерам, что работодатели отобрали у них паспорта, зарплату не платили несколько месяцев, за малейшую провинность наказывали. Часть женщин подвергалась сексуальным домогательствам со стороны надсмотрщиков, а выход за пределы территории базы был категорически запрещен. О том, что происходит в Чулково, в милицию сообщила одна из пленниц, которой удалось сбежать. И, как рассказал представитель пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Российской Федерации Иннокентий Нефедов, операцию по задержанию провели без промедления, пока хозяева этой базы не узнали об исчезновении заложницы.
Операцию пришлось планировать молниеносно, потому что была вероятность большая того, что они, узнав о исчезновении заложники, могут всю эту группу перевести в другое место. Тогда найти следы этих людей было бы гораздо сложнее. Поэтому в течение нескольких минут наши оперативники выдвинулись на место и буквально за считанные секунды задержали всех лиц, которые находились на этой базе.
В результате штурма были задержаны надсмотрщики. Это двое уроженцев Азербайджана, которых и подозревают в насильственном удержании граждан Узбекистана с целью их эксплуатации. Уголовное дело предполагается возбудить по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России, в статьях 127 «Незаконное лишение свободы» и 127 часть 2 «Использование рабского труда». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Следствие установило их личность. Это тоже уроженцы Азербайджана, но они в момент проведения операции покинули пределы страны. Как заявил Иннокентий Нефедов, они будут объявлены в розыск. 13 освобожденных пленников, сделавших заявление и выразивших согласие оказывать содействие следствию, помещены в реабилитационный центр Международной организации по миграции для того, чтобы исключить оказание давления на них как на свидетелей и на потерпевших. По заключению врачей, пятерым требуется длительное лечение заболеваний, вызванных трудовой эксплуатацией в экстремальных условиях.
Рассказывала Вера Володина. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Селенков поговорил с независимым экспертом Татьяной Холщевниковой.
Трудно сказать, сколько вообще у нас привлечено к рабскому труду, но дела, возбужденные по статье 127.2, которая устанавливает ответственность за привлечение к рабскому труду или содержание в условиях подобных рабству, говорит о том, что это не единичные случаи. Потенциально каждый нелегальный мигрант может стать жертвой торговца людьми, поскольку не обладает никакой защитой правовой. Вот исследователи говорят о 5 миллионах нелегальных мигрантов на территории России. Потенциально вот эти 5 миллионов мигрантов могут быть все подвержены рабскому труду. А так где-то это под миллион, наверное, будет. Несовершеннолетние женщины традиционно становятся жертвами торговцев людьми, поскольку, например, все, что связано с организованной проституцией, это в той или иной степени это торговля людьми, одновременно не квалифицируется как рабский труд. Если мы говорим о рабском труде, то в этом случае в большей степени это, конечно, мужчины, используемые на сельскохозяйственных ремонтных работах, на строительных работах, на дачных участках. Очень много появилось случаев частных вот таких вот рабовладельцев. Оказалось, что Россия-то как раз и является страной приема, куда привозят этих людей, вот в частности узбеки, таджики, и которые здесь попадают в рабство. Причиной-то является нестабильность экономики, в том числе и нестабильность экономики в этих странах, из которых приезжают эти люди. Эти деньги, которые большинство из них отправляет своим семьям, являются чуть ли не единственным средством для существования этих семей.
Председатель региональной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что государство не уделяет внимания проблеме рабства в стране. Законы есть, но их не исполняют, уверена она.
К сожалению, мы, начав заниматься совсем недавно трудовой миграцией, столкнулись с возрождением рабства в России. На самом деле, действительно, к сожалению, настолько широко распространено, что об этом можно говорить уже как о массовом явлении. Полурабские взаимоотношения – это абсолютно принятая и нормальная ситуация, когда люди не могут покинуть своих работодателей, потому что те не выплачивают им заработную плату, потому что они легально не оформлены и не могут обратиться в правоохранительные органы и попадают в полную зависимость. А достаточно часто и вот такая ситуация, когда люди оказываются еще и под охраной, так сказать, и физически не могут покинуть своих работодателей. И это относится даже не только к нашим бывшим соотечественникам. У нас вот сейчас есть филиппинское дело, в котором тоже фактически попадали граждане Филиппин, филиппинки, которых приглашали как уборщиц, попадали в полную зависимость от владельцев. И владельцы так это и воспринимали, потому что жалуются на то, что эти девушки покинули свои рабочие места, они употребляют слово «сбежали». Как будто речь идет не о свободных людях, которые могут уйти, а о беглых рабах. Причина этого достаточно понятна. С 2002 по 2007 год у нас действовал закон, когда найм иностранного работника был настолько сложен, что вся вот эта вот структура ушла в нелегальную часть бизнеса. При этом, конечно, открылись колоссальные возможности получать огромные барыши. И теперь, когда в 2007 году, слава богу, закон изменился, то выяснилось, что работодатели терять эти свои колоссальные возможности не хотят. Поэтому бороться с этим крайне тяжело. Это связано с коррупцией, к этому привлечены, естественно, правоохранительные органы.
Говорила Светлана Ганушкина. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 11 июня. У микрофона Андрей Шароградский. И наш выпуск мы продолжим сразу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с начала будущего года до нынешнего уровня прожиточного минимума, то есть до 4330 рублей. В Гудермесе прошел митинг против действий военнослужащих батальона «Восток» Минобороны России, дислоцированном в Чечне. Около 1000 человек требовали привлечь к ответственности сотрудников батальона, которых считают причастными к похищению своих родственников. В Ханты-Мансийске при взрыве в частном доме пострадали 7 человек, все они госпитализированы. По предварительной версии, взрыв произошел из-за повреждения газовой трубы. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову. Писатель скончался в Германии 10 июня на 80-м году жизни. Международный трибунал в Гааге объявил об аресте Стояна Жублянина, одного из 4 самых разыскиваемых подозреваемых в военных преступлениях на территории бывшей Югославии. Президент США Джордж Буш, продолжая поездку по Европе, прибыл в среду в Италию. Ожидается, что Буш призовет итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони увеличить военное присутствие в Афганистане. Будет затронута и проблема ядерной программы Ирана. Силы коалиции под командованием США подтвердили, что нанесли воздушный удар по территории Пакистана. В заявлении военных говорится, что их действия были согласованы с пакистанской стороной, и артиллерийский и авиаудар наносились по боевикам, которые подвергли обстрелу силы коалиции. Басманный суд Москвы продлил до 15 сентября срок ареста генерал-лейтенанту госнаркоконтроля Александру Бульбову, который обвиняется в незаконном прослушивании телефонных переговоров.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 11 июня. Организация с обширными связями в окружении теперь уже бывшего президента России Владимира Путина незаконно платила помощнику американского конгрессмена, добивавшегося для нее американских федеральных грантов. Таков, согласно источникам газеты Wall Street Journal, один из промежуточных результатов расследования довольно необычного дела о возможном подкупе бывшего конгрессмена Уэлдена российской компании. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Лоббирование Конгресса иностранными компаниями и правительствами давно обрело черты микроиндустрии, действующей по четким правилам. Лоббисты должны зарегистрироваться, их деятельность должна быть открытой для контроля специальным органам. Российские же попытки лоббирования отличают не только то, что российские действующие лица пытаются пробиться в задние двери высших американских кабинетов, но, как подозревает Министерство юстиции, они пытаются оказать незаконное влияние в Вашингтоне, добыть секретную информацию. Мало того, за этими попытками, по словам министра юстиции Майкла Мьюкейси, могут стоять и криминальные группы. Уважаемый конгрессмен-республиканец, специалист по международным отношениям Курт Уэлден, уступил 2 года назад на выборах в Конгресс своему неизвестному сопернику, после того, как стало известно, что ФБР ведет расследование его потенциально незаконных тесных связей с российской энергетической компанией «Итера». Профессор Маршал Голдман, американский специалист по России, интересовался подоплекой той истории. Сначала «Итера» платит $500,000 компании дочери конгрессмена Уэлдена за лоббирование, а вскоре он сам начинает выступать в роли представителя не только своих избирателей в Пенсильвании, но и конгрессмена от «Итеры». Он, например, организует прием от имени «Итеры» в библиотеке Конгресса с участием известных политиков. Он участвует в открытии штаб-квартиры «Итеры» в Джексонвилле во Флориде. Он способствует выдаче «Итере» 800-тысячного гранта Федерального управления торговли и экономического развития на разработку газового месторождения в России, хотя это федеральное управление не должно выдавать деньги на подобные проекты. Он, по сути, выступает в роли представителя «Итеры», ее рупор. «Итера» — компания с темным прошлым, практически исчезла из Соединенных Штатов. Новый поворот расследования дела Уэлдена связан с так называемой International Exchange Group — некоммерческой российской организацией, имевшей не совсем ясное пока отношение к демонтажу российского химического и биологического оружия. Эта малоизвестная организация числила в своих рядах очень заметных в России лиц. Алексея Бортникова, руководителя службы экономической безопасности ФСБ, Юрия Балуевского, начальника генштаба, Александра Котенкова, представителя президента Путина в Думе. Помощник конгрессмена Уэлдена признал, что International Exchange Group выплатила ему $15,000 за помощь в попытке получить американский федеральный грант на участие в дезактивации российского арсенала. Сам Уэлден активно пропагандировал эту группу своим коллегам по Конгрессу. Американские спецслужбы, согласно газете Wall Street Journal, очень интересуют, привлекали ли эту организацию со столь неординарными участниками лишь американские деньги, а суммы, выделяемые на программу по дезактивации российского арсенала, очень значительны, или ее интересы были гораздо шире чисто экономических.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Испании уже третий день продолжается забастовка водителей и грузовиков. Многие дороги страны заблокированы участниками акции протеста, и в городах уже ощущается нехватка горючего и продовольствия, передает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Каждое утро тысячи грузовиков медленно движутся по основным магистралям вблизи крупных городов, вызывая многокилометровые пробки. Забастовочные пикеты блокируют продовольственные базы и нефтеперерабатывающие заводы. Только на третий день забастовки полицейский спецназ решился оттеснить протестующих с шоссе, ведущего из Испании во Францию, на котором скопилось около 3000 грузовиков, испанских, водителей которых не принимают участие в забастовке, и иностранных. В ряде случаев происходят столкновения пикетчиков со штрейкбрехерами и полицией. Под гранатой погиб водитель грузовика, а в провинции Аликанте водитель получил ожоги и находится в тяжелом состоянии в больнице. Причина забастовки – безудержный рост цен на горючее. За последние 3 года они увеличились в 3 раза и теперь съедают 60% заработка водителей. Их профсоюзы считают, что рост мировых цен на нефть – слабое оправдание того положения, в котором они оказались, ведь 70% розничной стоимости горючего в Испании составляет государственный налог. Водители считают, что власти латают за их счет дыры в бюджете. Их требования в адрес правительства поддерживает и консервативная парламентская оппозиция. Спикер оппозиции Сорайя Сайнц де Санта-Мария. Речь идет о забастовке, направленной против председателя правительства Родригеса Сапатеро. Во-первых, он своевременно не принял надлежащих мер. Во-вторых, упорно отказывается признать наличие кризиса. И в-третьих, продолжает бездействовать в условиях крайне обострившейся ситуации. Оппозиция, как и профсоюзы, считает, что мелкие уступки, на которые решается идти правительство на переговорах с водителями, типа льгот при выплате в страховые кассы, проблемы не решают. Ведь ситуация поистине критическая, говорит водитель грузовика Хуан Крес. Мы работаем себе в ущерб. Судите сами, за доставку груза в Барселону нам платят 600 евро, а заправиться на эту поездку стоит 1000. Как жить в этих условиях, содержать семью, ремонтировать грузовик? На наши требования пока никто не обращает внимания. Наблюдатели полагают, что не решит проблемы и расправа с забастовщиками. Уже арестовано около 100 человек. Или посылка спецназа на помощь штрейкбрехерам, когда с последними разбираются забастовочные пикеты. Не успокоили испанцев обещания министра внутренних дел Альфредо Переса Рубалькава обеспечить всех и вся надежным конвоем. Мы находимся в контакте с предприятиями, занимающимися поставками продуктов питания, горючего, лекарств, сырья и других товаров. Они могут в случае необходимости всегда вызвать спецназ, сотрудников полиции или жандармерии для охраны своих перевозок. Между тем, забастовка транспортников уже нарушила поставки продовольствия в Мадрид и другие крупные города. На многих продовольственных рынках и в магазинах столицы ощущается нехватка рыбы и мяса, овощей и фруктов, а также молочных продуктов. Некоторые бензоколонки в центре города не работают из-за отсутствия бензина. Сообщается об остановке производства на автозаводах «Форд» и «Ситроен», о скоплении огромного числа контейнеров с грузами в морском порту Валенсии. В супермаркетах, которые заранее сделали некоторые запасы, выстроились огромные очереди. Говорит торговец мясом с мадридского рынка Себада Антонио Диас. Товара нет, мы закрываемся. Бойни не работают, поскольку мяса не на чем возить. На этой неделе к забастовке водителей присоединяются рыбаки и фермеры. Требование одно – снизить цены на горючее. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итак, забастовки в Испании и в соседней Португалии вызваны резким ростом цен на бензин. Бензин дорожает из-за подорожания нефти. А вот чем вызваны столь высокие цены на нефть, по этому поводу среди экспертов и инвесторов единого мнения нет. Одни говорят об объективных причинах, связанных с ростом потребления такими крупными экономиками, как Китай и Индия. Другие полагают, что причина скачка цен – финансовые спекуляции. Имеют ли в действительности место злоупотребления? На этот вопрос пытались накануне ответить и ведущие американские эксперты и инвесторы. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Инвесторы и эксперты собрались в Вашингтоне во вторник для обсуждения последствий беспрецедентного роста цен на нефть. Им предстоит выработать рекомендации для Федеральной комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами. На позапрошлой неделе комиссия сообщила о возможности злоупотреблений на стадиях покупки, отгрузки и хранения сырой нефти. Отмечен рост спекуляций нефтяными фьючерсами крупных инвестиционных и пенсионных фондов как одного из факторов повышения цен на нефть. Комиссия предложила крупным инвесторам ужесточить стандарты прозрачности операций спекуляций на энергетических рынках. Какова вероятность того, что немыслимые цены на бензин являются результатом спекуляции на нефтяном рынке? Этот вопрос я задал профессору экономики университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Стиву Хенке. Считаю вероятность спекуляции в формировании высоких цен на нефть близкой к нулю. Все объясняется стремительным повышением спроса на сырую нефть во всем мире, пропорционально росту мировой экономики, темпы которой особенно высоки в таких странах, как Китай и Индия. Но при повышении спроса регулярность поставок то и дело ставится под сомнение. Они не поспевают за спросом, потому что доступность нефтересурсов в мире постоянно сокращается. Особенно это касается легкой нефти, которую легче всего перерабатывать. Поставки в последнее время часто затрудняются сложной внутриполитической ситуацией в таких крупных нефтедобывающих странах, как Нигерия. Самый недавний скачок цен на нефть в минувшую пятницу почти полностью стоит отнести на счет слухов о возможности израильского бомбового удара по Ирану. Глава Федерального резерва США Бен Бернанке заявил в понедельник вечером, что последний раунд роста цен на энергоносители усилил риск повышения инфляции и инфляционных ожиданий. Пойдет ли правительство на подъем кредитной ставки, чтобы сбить цены на нефть? В этом контексте добавлю, что слабый доллар – важнейший фактор повышения цен на бензоколонках. Сырая нефть оценивается в долларах, и если номинальная стоимость доллара снижается, то цена на нефть, соответственно, идет вверх. Что же касается выступления Бернанке, я не усматриваю в нем оснований для подъема кредитной ставки в обозримом будущем. Думаю, это значит, что Федеральный резерв скорее будет держать эту ставку на прежнем уровне, не опуская ее дальше. Во вторник республиканцы в Сенате заблокировали предложение демократов по налогообложению повышенной прибыли крупнейших нефтепроизводителей. Их аргументы сводятся к тому, что эта мера скажется прежде всего на кошельке потребителей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Но, несмотря на этот скачок цен, российский «Газпром» предупредил европейские страны о неизбежном дальнейшем росте цен на энергоносители. В частности, глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что уже в обозримом будущем стоимость барреля нефти увеличится почти в два раза по сравнению с нынешними котировками. И более быстро, чем ожидалось, будет дорожать и газ. Российские газеты приводят мнение экспертов, считающие такие прогнозы обоснованными. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер выступил во вторник во французском Давиле на ежегодном собрании Европейского делового конгресса. Как пишет независимая газета, одним из основных тезисов его доклада стала мысль о том, что мировая экономика сегодня требует все больше энергии. Высокими темпами развивается промышленность, строятся новые энергетические объекты, растет спрос на нефть и газ, вследствие чего отмечается рост цен на энергоносители и усиливается конкуренция за доступ к имеющимся энергетическим ресурсам, пояснил глава крупнейшей российской монополии. Таким образом, по мнению Алексея Миллера, увеличение темпов роста цен на энергоносители просто неизбежно. Нелегкие времена ждут и европейских потребителей, которые, как отмечает газета, в значительной степени зависят от поставок российских энергоресурсов, в первую очередь природного газа. Алексей Миллер сказал, что еще совсем недавно эксперты его компании называли прогноз цены газа в Европе на уровне 400 долларов за 1000 кубометров к концу 2008 года. Однако даже «Газпром», обладающий, по его словам, подробнейшей информацией о газовых рынках, недооценил потенциал роста цен. Уже сегодня средняя стоимость 1000 кубометров топлива на европейском рынке достигла 410 долларов. Прогнозы Алексея Миллера о динамике цен на нефть, утверждает газета «Время новостей», и вовсе шокировали присутствующих. «Мы считаем, что определенное влияние спекулятивных операций здесь существует, но оно не является определяющим. Дело в том, что мы свидетели большого скачка цен на углеводороды, которые движутся к принципиально новому высокому уровню», заявил глава «Газпрома». Поэтому эксперты концерна, по его словам, ожидают, что в обозримой перспективе цена на нефть приблизится к уровню 250 долларов за баррель. Что касается роста цен на профильное для «Газпрома» топливо, то здесь Алексей Миллер привел достаточно необычное объяснение этому факту, прямо указав на тех, кто своими действиями, вольно или невольно, способствовал такому развитию событий. Независимая газета приводит его слова. «Зачастую желание диверсифицировать поставки газа любой ценой приводит к абсолютно неожиданным результатам. Возьмем в качестве примера регион Центральной и Средней Азии». Многие официальные лица и компании Европейского Союза, США и Китая предприняли немало дипломатических усилий, направленных на получение более широкого доступа к ресурсам этого региона. Однако, как заявил Алексей Миллер, в реальности наблюдается обратный эффект. Нового газа в Европе не появилось, а конкуренция покупателей в Каспийском регионе, например, усилилась, что немедленно нашло отражение в резком росте цен. В связи с этим независимая газета напоминает, что в марте главы газовых компаний Казахстана, Узбекистана и Туркмении подписали соглашение с «Газпромом» о переходе с 2009 года на среднеевропейские цены на газ. Как отмечают эксперты, «Газпром» вынужден был пойти на заключение такого соглашения, рискуя утратить стратегические позиции основного поставщика сырья из этого региона. Поэтому опрошенные газеты эксперты в целом подтверждают прогнозы Алексея Миллера. Они считают, что уже к концу 2008 года цена на газ для Европы может вырасти до $500 за 1000 кубометров. Что же касается стоимости барреля нефти на уровне $250, то мир увидит ее, скорее всего, уже в течение ближайших 2-3 лет, а возможно и в более ранние сроки. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 11 июня. На чемпионате Европы по футболу в Австрии и Швейцарии завершились матчи первого тура в отборочных группах, и одновременно с первым выходом этого выпуска нашей программы в эфир начался первый матч второго тура. Встречаются команды Чехии и Португалии, фавориты своей группы. Ну, а сборная России, как известно, стартовала неудачно. Она проиграла испанской команде со счетом 1-4, и теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, ей нужно выигрывать у двух других соперников по группе сборных Греции и Швеции. Следующий матч россиян с греками 14 июня, и у нас есть еще время порассуждать о том, по силам ли задача выйти в четвертьфинал российской команде. Об этом и об уровне игры на чемпионате в целом я побеседовал с нашим специальным корреспондентом на Кубке Европы Валерием Винокуровым. Как вы считаете, у российской сборной есть еще шансы на выход в следующую стадию чемпионата?
Если судить по вчерашней игре, то, конечно, трудно себе представить, как могут шведы или греки проиграть россиянам. Ну, учитывая просто уровень, показанный вчера игры. Но меняются дни-то. Не обязательно же на фоне греческой команды или шведской, российской, должна выглядеть так же слабо, как она выглядела в матче против испанцев, которые вообще одни из фаворитов все-таки.
А каков, по-вашему, климат вот в нынешней команде России? Можно ли ее считать сплоченным коллективом?
По-моему, да. Безусловно, можно. Даже учитывая, как команда реагировала на подобные крупные поражения, это ведь не первое, ну, может быть, последнее, но не первое. Вспомним, что проиграли голландцам 1-4, англичанам 0-3, румынам 0-3. Поэтому это поражение как бы в этом ряду в одном стоит. Командами сильными сборная России всегда выглядит чрезвычайно слабо, что вполне естественно, учитывая уровень мастерства игроков. Тут же ничего не сделаешь уже, ну, тренер может быть какой угодно семипядей во лбу, но чудотворцем все равно он не является. А вот поскольку вы спросили про климат, то реакция на такие поражения была до сих пор, по крайней мере, весьма правильной. То есть она сплачивала как бы людей, и они хотели не допустить ничего подобного впредь и сыграть как можно лучше и так далее. Но если бы климат был плохой, то уже все давным-давно развалилось, учитывая класс.
Теперь давайте поговорим о чемпионате вообще. Позади игры первого тура, насколько высок уровень показанной в первом туре игры?
Несколькими командами был показан очень высокий уровень игры, но прежде всего голландцами. Сборная Голландии напомнила времена Ринуса Михелса или Йохана Кройфа, в данном случае еще и к тому же Арига Саки, поскольку Ван Бастен работал под руководством и Михелса, и Саки в том знаменитом Милане. Ну, тут еще есть такая тонкость. Они же друзья с Роберто Донадони. Ну, это, собственно, к игре отношения не имеет, но они вместе играли и считают себя детьми Арига Саки. Ну, помимо Ринуса Михелса, что касается Ван Бастена. И вот в игре сборной Голландии проявились все те положительные черты, которые, начиная с 70-х годов, восхищали всегда в игре голландской команды. Ну, прежде всего, это тотальный футбол, ну и дальше он уже совершенствовался и так далее. Бывают времена у команды и лучше, и хуже. Но вот если голландцы сохранят то, что они показали, между прочим, в матче с чемпионами мира, это же на фоне таком. Тут надо это иметь в виду. Предположим, очень хорошо проявили себя немцы. Очень хорошо проявили себя португальцы. Ну и испанцы. То есть в каждой группе есть свой фаворит. Но при этом надо учитывать, на каком фоне проявили себя те или иные команды. И в этом смысле голландцы, конечно, прекрасно выглядели.
А, кстати, специалисты обращают внимание, что ни в одном из матчей первого тура команда, пропустившая гол, не смогла отыграться.
Ну да, даже обращают внимание на то, что лишь в одном матче Испания-Россия забили голы обе команды. Остальные же все результаты там под ноль выигрывали, 1-0, 2-0, ну и 0-0 в матче Франция-Румыния. Но дело в том, что вот по итогам первого тура, если мы вспомним предыдущие соревнования, делать далеко идущие выводы невозможно. Ну, предположим, вот 4 года назад в Португалии первый матч был Германия-Голландия. И он такой был красоты, такого высокого класса. Он закончился, по-моему, 1-1, если мне память не изменяет. Но был матч такого высокого класса, накала и вообще всех достоинств футбольных, что обе эти команды сразу записали фавориты чемпионата. Чем кончилось? Немцы вообще не вышли, кажется, да-да-да, из группы, а голландцы потом проиграли. Поэтому вот первый тур во всех группах, он сейчас показал, что есть команды, на которые можно надеяться. Оправдают они надежды или нет, выяснится в ближайшее время, потому что так случилось, что уже во втором туре играют команды, победившие в первом. То есть будут играть Португалия, Чехия, Испания, Швеция, Германия с Хорватией. То есть команды в трех группах, выигравшие в первом туре, во втором встречаются друг с другом. Ну, в четвертой группе такого не могло произойти, потому что там Румыния и Франция сыграли в ничью. Поэтому нет просто второго победителя, кроме голландцев.
А что говорят по поводу судейства? Прежде всего, смирились ли итальянцы с тем, что первый гол Ван Нистелроя в ворота итальянской команды во всех инстанциях был признан как совершенно правильно забитый гол?
Конечно, так он и был признан абсолютно правильным с самого начала, мы это видели. Там же за линией оказался защитник итальянцев. Поэтому это даже на официальном сайте УЕФА было это все разъяснение опубликовано. Это только не видно в момент, игрокам особенно не видно, в развитии этой ситуации. А мы, например, сразу заметили, что там лежит, и поэтому нет вопроса.
В целом, можно сказать, что в первом туре судьи не допускали серьезных ошибок. Правильно я вас понимаю?
Да, видимо, да. Такое нормальное, среднее, типичное. Какие-то же пропускаются штрафные, какие-то лишние, может быть, назначаются. Ну, такого ничего капитально, глобально серьезного не было.
Итоги первого тура нынешнего чемпионата Европы по футболу, который проходит в Австрии и Швейцарии, подводил наш специальный корреспондент на Кубке Европы, спортивный обозреватель «Свободы» Валерий Винокуров. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 июля, завершит рубрика «Сегодняшний факт». Сегодняшний факт – это 150-летие со дня открытия Исаакиевского собора, самого большого храма Петербурга, одного из символов города, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Первый храм святого Исаакия, сооруженный в 1707 году, был маленький и деревянный, но именно в нем Петр I венчался с Екатериной, а моряки Балтийского флота принимали присягу. Через 10 лет его было решено заменить более внушительным Исаакиевским собором. Первый камень заложил сам Петр. Собор стоял на самом берегу Невы, и фундамент быстро просел, храм пришлось снести. В 1768 году началось строительство третьего Исаакиевского собора по проекту Ринальди, но оно не заладилось. Удача улыбнулась только Монферрану, который в 1819 году начал возведение четвертого и последнего собора, закончившегося только через 40 лет. В 1858 году собор осветили. Он сделался главным храмом императорской фамилии и центром городских празднеств. Исаакиевский собор – четвертый по величине православный храм в мире после соборов святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. В его росписи принимали участие выдающиеся художники Василий Шибуев, Федор Бруни, свод главного купола расписывал Карл Брюлов. За царскими вратами находится самый большой в России витраж с изображением воскресшего Иисуса Христа. Для отделки собора использовалось более 20 видов камня, говорит директор Исаакиевского собора Николай Буров.
12 июня, день Исаакия Далмацкого, в 10 утра у нас начнется праздничное богослужение. Оно большое, оно входит в все праздники, которые уже традиционно по соглашению с епархией проходят именно в Исаакиевском соборе. Отправлять службу будет настоятель Исаакиевского собора, митрополит Санкт-Петербургский, Лаврский, владыка Владимир. Поэтому служба будет очень большая, праздничная. После службы можно будет любому зайти свободно в Исаакиевский собор, где будет еще два концерта. В 2 часа дня будет хоровой концерт детского хора Петербургского телевидения и радио. В 17 часов концерт хора Смольного собора.
Собор сильно пострадал после революции. Множество драгоценной утвари было разворовано. Разорение, по иронии судьбы, прекратилось лишь благодаря появлению в этих стенах антирелигиозного музея, позже преобразованного в историко-художественный. В 1948 году Исаакиевский собор стал храмом-музеем. И сегодня светская дирекция собора делит пространство с духовными властями.
Музей работает в ежедневном режиме. И каждую субботу и воскресенье еженедельно в левом пределе службы, на которых может присутствовать любой желающий, а вообще уже даже есть свой приход. Так что здесь, мне кажется, гармонично развивается, интересно, помогая друг другу и дополняя друг друга, можно двигаться вперед, потому что цель-то одна – быть поближе к вере, сохраняя все, что грешный человек сотворил своим гением по славу Божью.
Исаакиевский собор построен на болоте, под него забито 11 тысяч свай. В конце июня будет подведен итог конкурса на определение компаний, которые займутся глобальным обследованием собора. Так что праздник – это лишний повод позаботиться о его сохранности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 июля. Его подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей передачи в эфире «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной смерти писателя врачи назвали полный отказ легких.
С плакатом, на котором был портрет Ходорковского и текст «Свободу политзаключенным», лидер самарского УГФ прошел по улицам.
Премьер обвинил оппозицию в разжигании политического кризиса.
Произошел массовый выброс угля и газа. К сожалению, людей накрыло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.